Глава 9. Ученица волшебника. Возле бывшей столицы королевства Фулания. 8 июля 2016 год. Варя замерла, вглядываясь вперед. Издали не было видно, кто сидит у огня и сколько их. А ведь они вполне могли оказаться разбойниками. Вот только после всех приключений на голодный желудок сил убежать далеко у Вари не осталось. А костер неподалеку разбойники тоже заметят. На всякий случай она издалека громко крикнула: «Доброго вам дня! Пустите у костра погреться! И тебе того же! Подходи, грейся!» — ответил старческий голос. Она пробралась через кустарник и вышла на маленькую полянку на берегу. У костра сидели белобородый старик, мальчик лет 12 и маленькая черная с рыжими пятнами собачка. Все трое внимательно разглядывали гостью. Девушка положила на землю свою охапку хвороста и подошла почти вплотную к огню.
«Ты бы поосторожней!» — проворчал старик.
«Платье все равно мокрое, так быстрее высохнет». «Ой!» — вздрогнула она, когда рыба в кармане встрепенулась. «У меня тут три рыбки есть, как раз на троих».
«Теперь ясно, где ты так вымокла», — засмеялся мальчишка. «Хорошо, давай свою рыбу, я поджарю, а мы с тобой кашей поделимся», — сказал старик. «Кстати, меня зовут Митрофан». «Его», — он показал на мальчика, — «Антошка, а это Бобик».
«Варя»,
— она дрожащими руками отдала рыбу и заплакала. «Ты чего, испугалась, что заблудилась?» — спросил Антошка.
«Это от радости, что вас встретила. Одной в лесу страшно», — попыталась она улыбнуться.
Старик промолчал. Он ловко разделал рыбу и расставил вокруг костра на палочках жариться. Варя так и стояла у костра, поворачиваясь то одним боком, то другим, пока одежда не высохла. После еды она сказала, глядя на небо:
«Может, дождь пойти? Пожалуй, мне стоит рассказать, зачем я здесь, прежде чем задавать вопросы. Некоторое время я путешествую в поисках учителя. В Филистенге мне сказали, что только Митрофан может согласиться учить бедную крестьянку».
«И ты полагаешь, что я тот волшебник?» — спросил старик, пристально глядя на девушку.
«Даже если не тот, я могу заплатить за учебу только работой, а выучить хочу как можно больше», — сказала она взволнованно, потом вдруг хлопнула себя по карману и достала серебряную ложечку. «Вот, немного серебра в развалинах нашла, но этого ведь мало».
«Убери это», — махнул он рукой. «Ладно, не буду тебя томить. Я волшебник, а Антошка — мой ученик. Ради чего ты решила волшебству учиться?»
«Волшебник ведь может сделать намного больше, чем крестьянин. Еще у меня мечта есть, но я даже не знаю, смогу ли я ее осуществить. Поэтому для начала хочу стать очень хорошей волшебницей. Но работа для простых людей, а не для богачей», — выпалила Варя текст, который уже давно сочинила.
«Не каждый имеет способности к волшебству, а из них мало кто согласен упорно работать над своими навыками», — спокойно ответил Митрофан.
«Меня предупреждали, что у вас тренировки тяжелые.
То, что ты меня здесь нашла, уже чудо. Можешь оставаться сколько хочешь, но шалаш себе сама построишь, а потом мне помогать будешь».
«Спасибо, учитель», — радостно поклонилась Варя и с той же улыбкой попросила: «Покажите мне, каким волшебством ветки рубят, а шалаш строить я умею». Антошка засмеялся, но старался сдерживаться, чтобы не сердить старика.
Митрофан удивленно посмотрел на девушку, задумчиво погладил бороду и попросил подать ему палку потолще. Он объяснил и показал, что надо сделать, а затем, в подтверждение своих слов, прикоснулся к палке. В то же мгновение она оказалась разрубленной надвое. После некоторой тренировки у Вари получилось разрубить тонкий прутик. С разрешения учителя она пошла в лес рубить ветки для шалаша. В густом лесу нижние ветки обычно тонкие и сухие. Можно было бы и так наломать. Но теперь это было не просто строительством, а волшебной тренировкой. Девушка старалась как могла, дело шло очень медленно.
Уже близились сумерки, а она успела сделать только решетку из прутьев для своего шалаша. «Что, если это испытание?» – подумала она. «Тогда надо поторопиться закончить все сегодня». Она выбрала болотистый участок берега, поросший тростником, и попыталась рубить его тем же волшебством, но у нее ничего не получилось. Конечно, можно было бы спросить учителя, но Варя решила, что он специально показал только то, как рубить дерево. Она принялась экспериментировать, а когда начало получаться, нарубила тяжелую охапку, которую еле дотащила. Она тут же пошла назад и уже в сумерках притащила вторую охапку. Теперь можно было не торопиться. Девушка, пользуясь светом от костра, не спеша разложила тростник на стены шалаша, а сверху укрепила жердями, чтобы ветром не разнесло. Закончив, Варя подошла к костру и сказала: «Особо гордиться нечем. Стены тонковаты, связаны корой, но шалаш получился. По ночам здесь холодно. Не помешало бы побольше листьев на землю насыпать. Но дело твое. Покажи-ка мне, как ты тростник резала», — спокойно сказал учитель. Она сбегала к берегу, срубила один стебель тростника и показала у костра, как это делает. Учитель снова задуманно погладил бороду, а затем попросил разрубить толстую палку. Это у Вари получилось только за 9 попыток, хотя она очень старалась. Учитель изучающе посмотрел на нее и сказал: «Я думал, что ты неправильно запомнила, но для дерева ты двигаешься правильно. Почему с тростником делаешь по-другому? Так ведь он пустой внутри. Если не попасть по узлу, удар в пустоту уходит, а так я распределяю удар по кругу». «И где ты об этом узнала, если не секрет?» «В деревне, когда мы с другими детьми играли. Если по полной бочке ударить, в центре самая высокая волна будет». «Я думала, что тут все похоже», — сбивчиво объяснила Варя. «Утром сможешь рыбы поймать?» «Утром холодновато в мокрой одежде. Надо сначала дров побольше собрать», — поежилась Варя. «Так ты специально в реку лезешь за рыбой?» — не сдержался Антошка. «А я-то думал, что хитрость какую знаешь». «Моя хитрость только под водой работает. Завтра покажу, если учитель позволит», — пообещала девушка. «Тогда я с утра пойду еще дров соберу», — с надеждой посмотрел Антошка на старика. «Ладно. Сначала доделаешь шалаш, а потом посмотрим на твою рыбалку», — разрешил Митрофан. С заходом солнца резко похолодало. Варе пришлось не только собрать побольше листьев, но и зарыться в них, насколько возможно. И все равно на рассвете она замерзла. Как только растаял утренний туман, она пошла за тростником. Небо было ясным. Развлечение началось, когда солнце поднялось достаточно высоко. Варя выбрала поблизости тихую заводь. Неохотно залезла в холодную воду выше по течению и осторожно подобралась к рыбе. Антошка ожидал, что девушка начнет выбрасывать пойманную рыбу на берег. Но то, что он увидел, его удивило настолько, что он застыл на месте. Учителю пришлось несколько раз повторить, что он должен поймать рыбу в траве. Бобик принялся бегать по мокрой траве и лаять на рыбу, которая трепыхалась, пытаясь вернуться в родную стихию. Сам Митрофан тоже был озадачен увиденным, но попросил наловить побольше, чтобы хватило на целый день. Собрав улов, они с Антошкой пошли готовить завтрак, а Варю оставили одну, чтобы отжала одежду. Когда она пришла сохнуть у костра, старик спросил: «Можно узнать, кто тебя этому научил?» «Не совсем этому. Один волшебник воду создавал и кое-что рассказал. Я запомнила, как он это делает, и смогла повторить. Использовать это, чтобы ловить рыбу, я уже здесь с голодухи придумала». Прошла неделя. Каждый день Варя ловила рыбу своим необычным способом. Затем они с Антошкой тренировались рубить хворост и тростник с помощью волшебства. Старик иногда поправлял учеников или что-то советовал, а в остальное время сушил рыбу и бродил по лесу в поисках целебных трав. Ничего нового он не рассказывал и никакого нового волшебства ни разу не показал. Казалось, что он не волшебник, а простой человек. Возможно, он меня испытывает или просто не доверяет. Вопреки ожиданиям, сложных заданий он не дает. «Придется самой постараться, чтобы показать свою целеустремленность», — решила Варя. Митрофан этого не требовал, но девушка все свободное время проводила за тренировками, стараясь создать побольше воды или разрубить ветку потолще. Огонь со времени знакомства она не создавала ни разу. Уходя на поиски хвороста, она тоже каждый раз тренировалась, пытаясь разрубить толстые палки. Однажды ей повезло найти сухое дерево в два обхвата. Старая липа уже давно потеряла большую часть коры, а ствол был изъеден усачами, короедами и прочими любителями древесины. С того дня Варя не тратила времени на поиск наломанных ветром веток, а забиралась повыше на сухую липу и сама обрубала ветки своим волшебством. Карабкаться по дереву в платье не очень удобно. Когда в нижней части ствола остались лишь толстые сучья, девушка могла с одного раза перерубить ветку толще, чем ее рука. «Завтра попытаюсь изменить тренировку», — подумала она. Варя попыталась применить схемы, нарисованные Рэмом, чтобы срубить дерево целиком. Она по очереди проверила каждую, даже ту, которой пользовалась для рыбалки. Но это не очень помогло. А все же ее удары теперь стали посильнее, чем у деревенских лесорубов. Углубление с одной стороны ствола постепенно становилось все глубже, но девушка была собой недовольна, ведь липа — дерево относительно мягкое, да еще и жуки постарались. Уставшая Варя присела отдохнуть и взялась разглядывать тонкие ветки, которые перерубила раньше. И тут она решила, что, не видя результата, бесполезно сравнивать разные схемы. Она поднялась снова и принялась по-разному распределять усилия при ударе. Во время одного из экспериментов ей показалось, что из щелей и норок, которыми был покрыт старый ствол, вылетело немного пыли. «Кажется, это то, что нужно. Но трещины гасят удар», — подумала она и постаралась повторить эксперимент. С каждым разом облачко пыли возникало чуть дальше, пока пыль не начала появляться с другой стороны ствола. Дальше, чем могла увидеть Варя. Она ударила еще несколько раз и присела отдохнуть. Все же тяжело постоянно быть сосредоточенной. К счастью, она не хотела, чтобы насекомые забрались под одежду, поэтому всегда отдыхала не под изъеденной липой, а чуть дальше под старым крепким дубом. Пока она отдыхала и придумывала, чтобы еще такого попробовать, по верхушкам леса пробежал сильный порыв ветра. С тихим шорохом, который быстро сменился треском ломаемых ветвей, сухая липа начала падать. Варя сначала не поняла, что происходит, посмотрела вверх, потом вскочила и едва успела спрятаться за толстым стволом дуба. Зацепившись верхними ветками за другие деревья, ствол липы крутнулся и соскочил с пенька на землю. Затем еще немного покачался и остановился. Верхушка повисла на ветвях старого дуба, так и не достигнув земли. «Повезло, что не придавило, а ведь я дома видела, как деревья валят», — подумала Варя, стараясь прийти в себя после перепуга. Переведя дух, она подошла к стволу, осторожно рассмотрела и провела рукой по месту среза. Оно несло на себе следы ее многочисленных ударов. «Выходит, все уже давно получилось, только я этого не заметила». Наконец улыбнулась она, гордая своим достижением. Времени было еще предостаточно. Тем же способом, только теперь с радостью и уверенностью в своих силах, Варя перерубила ствол еще раз. Так что получилось колесо толщиной с ладошку. Девушка собрала немного наломанных веток и покатила колесо в сторону костра. Она старалась быть осторожной, чтобы оно из-за глубоких многолетних трещин не рассыпалось по дороге. «Вот учитель удивится», — радостно думала она по пути. «Теперь уж покажет что-нибудь новое». У костра никого не было. Варя глянула вверх. Там, между веток, висела рыба, которую сушил учитель. «Значит, он еще здесь», — подумала она с облегчением, поставила колесо у соседнего дерева и села немного отдохнуть. Птицы весело чирикали, рыба и лягушки плескались в реке, ветерок шумел в кронах, так и хотелось прилечь подремать, но Варя принялась тренироваться на тех ветках, которые принесла. Скоро пришел Антошка с охапкой хвороста. Он тоже устало сел подальше от костра, который в жаркий летний день нужен был только для приготовления еды и отпугивания комаров. Стараясь не отвлекать девушку от работы, он тихо смотрел, как она тренируется. Вдруг мальчишка заметил ее деревянное колесо, скромно стоящее в сторонке. Он на мгновение замер с широко открытыми глазами, а потом тихо спросил: «Разве такое возможно?» «Ты о чем?» — отвлеклась Варя от попыток разрубить палку точно в выбранном месте. Увидев, куда он смотрит, она улыбнулась и сказала: «Я не уверена, но вряд ли учитель похвалит, если я начну тебя учить. Конечно, если он позволит, я расскажу, как это получилось». «А посмотреть можно?» — с восторгом попросил Антошка. «Только осторожно, оно все потресканное. Кусок может на ногу упасть, если сломается, а я лечить не умею». «Я тоже не умею», — ответил мальчик, мигом оказавшийся у колеса. Учитель пришел к ужину, за который сегодня отвечала Варя. Он просто не мог не заметить, обиженно думала девушка, пока он раскладывал сушиться собранные сегодня травы. Во время ужина она терпела, а после еды не выдержала. «Учитель, мне удалось срубить толстое дерево. Вон там стоит кусочек, который я прикатила, чтобы вы проверили, правильно ли я сделала». «Так это ты днем птиц переполошила?» Даже Бобик заволновался. «Я уж думал, что кто-то еще в этот лес пришел», — с облегчением сказал старик. «Ушло много сил и попыток, чтобы свалить дерево. Этот кусок я отрубила от него с 14-го удара. Чему мне учиться теперь?» — настаивала Варя, стараясь сдерживать эмоции. «Попытайся разрубить его с одного удара, но не прикасаясь, а с безопасного расстояния», — спокойно ответил Митрофан. «А ничего, что это можно для войны использовать?» — неуверенно спросила ученица. «Интересно, как именно ты собираешься это сделать?» — строго посмотрел на нее учитель. «В том и дело, что я не собираюсь, но король может заставить. Например, разбить деревянные ворота или сломать вражеские копья», — торопливо начала объяснять Варя. «Занятно», — сказал старик и больше не проронил ни слова. Девушка положила перед собой палку и принялась рубить ее без прикосновения. Это было намного тяжелее, но если сосредоточиться, получалось. Чем больше Варя тренировалась, тем легче ей было. Следующим вечером после ужина девушка молча ушла в свой шалаш, но быстро вернулась с тонким двухметровым бруском и сказала: «Я смогла разрубить дерево с расстояния не только поперек, но и вдоль. Получились доски, но они растрескавшиеся, поэтому я сделала много таких брусков». «Вдоль всего дерева?» — не поверил Антошка. «Нет, сначала я поделила ствол на двухметровые бревна, а затем доски делала». «А это что?» Показал Митрофан ямки на одной из сторон бруска. «Пыталась цветочки вырезать, но с рисованием у меня не очень. Вот в соседней деревне есть мастер. Тот такую красоту из дерева делает». Она замолчала, чтобы не сказать лишнего. «Зеленое дерево пробовала рубить?» — спросил учитель. «Только обломанные ветки. У птиц на деревьях гнезда. Я не хочу их разорять». «Ладно, убедила. Будем считать, что с деревом ты справилась. Но время от времени тренируйся, чтобы не забыть».
«Спасибо, учитель. Это значит, что вы научите меня чему-то новому?» Не смогла она совладать с любопытством.
«Это ты мне скажи. Можешь не рассказывать о своей мечте, но будет проще, если расскажешь, какое волшебство для этого нужно». Пристально посмотрел на нее старик.
«Вы правы. Иначе может оказаться, что я узнаю много полезного, а к мечте не приближусь. Мне нужно найти одного человека, а если он в опасности, сделать так, чтобы он исчез там и появился здесь. Думаю, лечение будет полезно в любом случае.
Ты знаешь хотя бы примерно, кого и где искать?»
«Знаю имя и как выглядит. А вот где он сейчас, не уверена. Боюсь, что он намного западнее, чем хотелось бы».
«Другими словами, ты хочешь стать волшебницей ради любви?»
«Что вы?»
— она покраснела так, что даже Антошка в свете костра это заметил.
«Конечно, он мне не безразличен, но я для него просто знакомая».
«Еще хуже. Ради безответной любви», — покачал головой Митрофан. «Я такое много раз видел. Думаешь, он сам ни о ком не мечтает?
Ты его спасешь, он поблагодарит и тут же поспешит к своей любимой. А ты останешься плакать в одиночестве над своими разбитыми мечтами. Вот тебе мой совет как учителя. Найди себе другого, а его забудь.
Все намного сложнее. Вы правы. Меня вряд ли обрадует, если он побежит к другой девушке. Но уж лучше пусть так, чем позволить ему погибнуть у... Она снова остановилась, чтобы не сболтнуть лишнего, и утерла слезы.
«У разрушителей волшебства?» — строго спросил старик. «Ты уверена, что он там?»
«Не уверена. Но просто пойти туда я не могу. Там даже у границы голова болит и в ушах свистит».
«Другими словами, уже пробовала?» — снова покачал головой старик. Варя молча кивнула. Уже почти стемнело. Иногда среди шума листвы можно было услышать голоса сов и далекий вой волков. У костра надолго воцарилась тишина. А потом Митрофан сказал.
«Возможно, ты знаешь, но лучше я скажу. Ты не сможешь пользоваться волшебством в Баталабии и рядом с ее границами. Их потому и называют разрушителями, что в их стране есть устройство, разрушающее не наши волшебные способности, а нас самих».
«Спасибо, я это уже слышала. Поэтому мне и нужно найти и перенести его, оставаясь здесь».
«А вдруг он там по тайному приказу короля?» — неожиданно предположил Антошка. «Никто ведь в своем уме туда добровольно не пойдет».
«Если ему не нужна помощь, я навязываться не буду. Мне бы с ним поговорить. Нет, хотя бы увидеть. Может, он у какого-нибудь купца работает и скоро сам вернется», — с надеждой сказала Варя.
Ей самой в такое слабо верилось, не говоря уж о том, что она говорила совсем о другом возвращении. Учитель задумчиво погладил бороду и сказал. «Я все еще уверен, что ты ищешь неприятности на свою голову. Поэтому для начала научу тебя защищаться, а там видно будет. Пора спать».
«Спасибо, я постараюсь», — поклонилась Варя.
Все разошлись на ночлег. Антошка задумался о том, какими глупыми бывают влюбленные девушки. Митрофан — о том, чему стоит обучать учеников. Варя, как не вызывая подозрений, попросить о том, что ей действительно нужно. И все же тревога о судьбе Валеры и пролитые сегодня слезы отступили на второй план, когда она подумала, «Кто знает, сколько мне еще жить в этом мире?» Учитель согласился учить меня серьезно, поэтому надо сделать все, чтобы узнать как можно больше и стать сильной волшебницей. О том, что произойдет, если учитель случайно узнает, что они с Валерой из другого мира, Варя старалась не думать. Ее больше волновало то, как избежать внимания богачей, когда учеба закончится и придется самой зарабатывать на хлеб. Они ведь наверняка захотят, чтобы сильная волшебница работала на них.